слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро. Сегодня пятница, 13 июля. И вот главные темы первого часа нашего эфира. В Ялте вчера состоялась встреча президентов России и Украины. Во многих российских городах продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Крымска. А наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с принятием и рассмотрением Государственной Думы так называемых контрреволюционных законопроектов. Поговорим о том, смогут ли последние законодательные инициативы властей подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность в стране. Итак, Государственная Дума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о регулировании деятельности некоммерческих организаций, которые, как сказано в тексте документа, выполняют функции иностранного агента. Нижней палатой будут также рассмотрены поправки в законодательство, возвращающие уголовное наказание за клевету. Обе законодательные инициативы активно лоббируются фракцией «Единая Россия», и обе вызвали возмущение гражданских активистов, правозащитников и журналистов. Между тем, в Госдуме не исключают, что законопроекты будут одобрены, и в окончательном третьем чтении уже сегодня состоится последнее перед летними каникулами пленарное заседание Государственной Думы. Тревогу у политической оппозиции, правозащитников и журналистов в последнее время вызвало также принятие Госдумой так называемого закона о митингах и введение черных списков интернет-ресурсов. Смогут ли последние законодательные инициативы властей подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность в России? Вот вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно, прислав нам сообщение на наш московский пейджер 660-1046. Это номер на абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 22212. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Принять участие в дискуссии на эту тему можно также и в интернете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Итак, вопрос, повторю, наш звучит следующим образом. Смогут ли последние законодательные инициативы властей подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность в России? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Самара, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову.
Власть, на самом деле, провоцирует людей на радикализм. Причем неважно, какой это радикализм, правый или левый. В средствах массовой информации обывателю демонстрируют кровожадных скинов или леваков и говорят, посмотрите на них, и кто лучше.
Нужно наказывать, почему человек должен оставаться ненаказанным, безнаказанным.
Какая цензура? Если делать это по-умному, ограждать детей от ненужной им информации, если действительно не давать слово террористам, как это бывает, произошел теракт, средства массовой информации дают слово террористам. Вот если вот это как-то регулировать, это сделает сети и медиасреду лучше. Но так как это делает наше государство, это, я считаю, неприемлемо.
В этом заинтересовано ведомство МВД, в этом заинтересована прокуратура, в этом заинтересован Следственный комитет, потому что они и заинтересованы в том, чтобы не было ни пикетов, ни в том, чтобы информация эта выходила за пределы. Как граждане будут это все переживать? Это проблема самих граждан.
Да это как раз спецслужбам отдано на разграбление вся Россия. Главное – душить вот этих, кто вякает хотя бы чуть-чуть. Второе – какой кайф отделу по борьбе с организованной преступностью, вместо того, чтобы заниматься организованными преступниками, которые, прячутся, конспирируются, заниматься интеллигентными людьми, которые ни от кого не прячутся. Если они проводят какое-то мероприятие, они о нем сообщают листовки, плакаты, газеты. Не надо бегать там ни за Лашманкиным, ни за Кузьминой, ни за кем не надо.
Возвращение понятия клевета в Уголовный кодекс может быть в дальнейшем широко использовано именно против оппозиции.
Конечно же, все эти законодательные потуги, я по-другому это не назову, вызывают только раздражение у людей, и наоборот идет более мощная поддержка оппозиционных движений и сил. К сожалению, уровень законодателей, которые сейчас заседают в Думе, очень низок. То есть дальше двух ходов они не думают. Запретили приглашать, например, на митинги, которые не были официально разрешены. Пожалуйста, люди пишут сейчас в текстах, мы не приглашаем вас 18 часов на такую-то площадь. Ну, понятно, все это со смайликами, и все понимают, что законодательный запрет в данном случае неприятен, создает некоторые сложности, но он никак не остановит правду, стремление людей к истине и к тому, чтобы наша жизнь стала лучше.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, смогут ли последние законодательные инициативы властей подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Ялте вчера состоялось 5-е заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина. По результатам заседания было подписано 12 документов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Среди подписанных в Ялте документов – совместное заявление президентов России и Украины о делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Переговоры о разграничении морской акватории продолжались между Украиной и Россией почти 16 лет. И ожидается, что в скором времени между двумя странами будет заключен соответствующий договор. В заявлении Виктора Януковича и Владимира Путина отмечается, что для совместной эксплуатации Керчи-Никальского канала будет создана Украинско-Российская корпорация по управлению этой судоходной артерией. Пока остается неясным, какой будет итоговая линия границы в Азовском море. Ранее Москву не устраивала позиция украинской стороны. Киев настаивал на разделе морской акватории в Азове и Керченском проливе в соответствии с теми рубежами, которые были зафиксированы еще на советских картах, говорит депутат Верховной Рады от блока Литвина Олег Зарубинский.
То, что касается государственных границ, мне кажется, это тот феномен, который не должен идти в пакете ни с какими другими решениями, ни экономическими, ни социальными, ни культурологическими. Украина, отстаивая границу цивилизованную, та, которая была занесена на карты еще Советского Союза, административную границу между Украинской Советской Социалистической Республикой и РСФСР тогда, то эта граница полностью отвечает международному праву.
По итогам крымских переговоров не подписано никаких документов в газовой сфере. На совместной пресс-конференции двух президентов журналисты задали Владимиру Путину вопрос о том, при каких условиях Россия будет готова пойти на пересмотр цены на газ для Украины. Российский президент ответил цитатой из произведения Ильфа и Петрова «12 стульев».
Замечательное, всеми нами любимое произведение. Можно вечером стулья, а утром деньги. Можно. А можно утром деньги, а вечером стулья. Можно. Но деньги вперед.
Российские руководители ранее не раз заявляли, что действующий газовый контракт может быть пересмотрен в случае полноправного присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. На пресс-конференции Янукович дал понять, что Украина не исключает вступление в таможенный союз.
Мы приветствуем наших коллег, наших друзей, наших соседей, что они инициативно нам предлагают присоединиться к этому интеграционному процессу. Мы, во-первых, очень благодарны за то, что нас зовут. А какое будет будущее, мы посмотрим.
Одним из вариантов снижения цены на российский газ украинские власти рассматривают и создание Украины и России Евросоюзом трехстороннего консорциума по управлению национальной газотранспортной системой. Идею консорциума Янукович намерен обсудить с Путиным уже осенью, после оценки западными специалистами стоимости украинской ГТС. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Член незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов и активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко решили добиваться политического убежища за границей после того, как у них были проведены обыски в рамках расследования беспорядков на Болотной площади 6 мая. Группа российских общественных деятелей в открытом письме на имя президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева предлагает перенести рассмотрение в Госдуме законопроекта о некоммерческих организациях на осень и принять его только после широкого общественного обсуждения. Уголовное дело в отношении трех участниц пан-группы «Pussy Riot» поступило в Хамовнический суд Москвы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 71 копейка, евро 40 рублей ровно. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Какую политическую обстановку в стране может создать начинающийся процесс над участницами панк-молебна в Храме Христа Спасителя? Об этом спорят философ Виктор Аксютович, адвокат Николай Полозов и политик Алексей Сахнин. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Во многих российских городах продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Крымска, пострадавшим от наводнений и паводка. Блогеры обращают внимание на то, что людям могут понадобиться лекарства от различных кишечных инфекций. Они могут стать следствием возможного ухудшения эпидемиологической обстановки в Крымске. Со многих улиц до сих пор не убраны трупы животных. В городе стоит жара. Обозреватель «Радио Свобода», медик по образованию Елена Фанайлова призывает пользователей Facebook посылать в Крымск тетрациклин, полипифам, активированный уголь, мезим, линокс и хелак форте. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Предлагая людям посылать в Крымск лекарства определенного типа, Елена Фанайлова исходит из того, что большинство аптек в городе наверняка затоплены, а если какие-то и открыты, то у людей нет денег на лекарства, ну а в самих аптеках может не быть нужных медикаментов. Поэтому Лена обращается к пользователям интернета, желающим помочь жителям затопленного Крымска, не отправлять туда вещи, а потратить деньги на лекарства.
Вот, насколько я понимаю, люди просто несут все, я имею в виду сочувствующих, те, кто приходит на пункт сбора помощи и продолжают нести и вести одеяло и простыни, и обувь, и одежду. Но это все было необходимо в какие-то первые моменты. А вот сейчас, насколько я могу судить о так называемой эпидемиологической обстановке, которая там может развиться, я сужу об этом, собственно говоря, по репортажам нашего коллеги Мумина Шакирова, который очень подробно наблюдает жизнь в Крымске. Так вот, суть по тому, что он рассказывает, там со дня на день, я не говорю, что разразится, но может вполне вспыхнуть эпидемия кишечных инфекций, самых разнообразных, от каких-то простых вирусных инфекций до дизентерии, не дай бог, еще не дай бог холеры. Ну так вот, препаратами выбора для таких инфекций является простой, известный всем тетрациклин. Или второй препарат – это левомицетин. Так вот, если сейчас кто-то собирается нести гуманитарную помощь, то лучше бы он купил несколько коробок тетрациклина. Это очень дешевый препарат, который используется в армии, который используется вообще везде. И передал бы в Крымск. Ну, безусловно, необходим активированный уголь. Но вот люди, которые сейчас помощь собирают, говорят, что им понесли полифепам, и вообще такие сорбенты более продвинутые, чем активированный уголь, то есть меньшая доза этого абсорбирующего препарата способна работать на большее количество людей, сильнее работать, чем, грубо говоря, там 5 таблеток активированного угля. Ну и, собственно, по богатству людей, которые хотят оказать помощь, я бы сказала, что, конечно, хорошо бы какие-то простые пищеварительные ферменты от фестала до мезима и какие-то препараты типа линокса или хелака, которые восстанавливают микрофлору кишечника. Вот это такой минимальный набор. Ну и, конечно, моющие средства. Я думаю, что просто очень понадобятся моющие средства.
Говорила обозреватель «Радио Свобода», медик по образованию Елена Фанайлова. Президент общества специалистов доказательной медицины, профессор Высшей школы экономики Василий Власов, полагает, что жителям Крымска лекарства сейчас не нужны, и объясняет, почему.
Сейчас, после того, как прошло несколько дней после катастрофы в Крымске, никакой острой проблемы в каких-то специфических медикаментах там, конечно же, нет. Там нужно, чтобы в аптеках присутствовали нормальные лекарства, которые нужны людям при обычной жизни. Можно было бы говорить о том, что нужны какие-то средства для обеззараживания воды, но при наличии возможности кипячения воды эта проблема тоже практически отсутствует. Указание на то, что там возникли какие-то вспышки заболеваний, которые требуют специального лечения, тоже нет. Поэтому посылка гуманитарной помощи в виде лекарств является сегодня совершенно неактуальной. Я думаю, что люди, желающие сделать что-то для пострадавших, могут помочь им скорее вещами и помощью для быстрейшего восстановления инфраструктуры.
Но, тем не менее, люди посылают лекарства и делают это из лучших побуждений.
Я нисколько не сомневаюсь в лучших побуждениях людей, которые пытаются помочь пострадавшим. Мы знаем, как много было сделано, например, во времена пожаров в Центральной России в позапрошлом году. Но в данном случае помощь лекарствами, я думаю, не нужна. Если эта помощь нужна, я думаю, ее необходимость объясняется скорее не наводнением, а тем, что просто здравоохранение является бедным во всей нашей стране. И опять же мы приходим к тому, что лекарства нужны те же самые, которые нужны и людям в обычных обстоятельствах.
Я думаю, что сейчас в Крымске проблема-то в том, что, может быть, аптеки и открыты, и лекарства там есть, но у людей просто нет денег это все купить, и я не думаю, что местные власти там сейчас как-то раздают эти лекарства.
Ну, я думаю, что местные власти, как всегда, заботятся больше всего о себе любимых, но подчеркиваю, что сейчас никаких особых лекарств не нужно.
Сообщается, что все-таки в Крымске сохраняется опасность того, что эпидемиологическая обстановка в городе станет серьезной, там до сих пор не убраны трупы животных, в городе стоит жара.
Несмотря на то, что при разного рода катастрофах подчеркивается возможность возникновения эпидемии, она никогда, это возникновение эпидемии, не является следствием того, что на улицах лежат трупы. Это является обычно следствием отсутствия воды, возможности кипятить эту воду, отсутствия нормально работающей канализации. Насколько я знаю, сейчас в Крымске эти проблемы разрешаются. Что же касается уборки, то для этого действительно нужны большие силы. И вот волонтеры для этого могут приложить свои усилия.
Это было мнение президента Общества специалистов доказательной медицины, профессора Высшей школы экономики Василия Власова. Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключил, что в Крымском районе Кубани возможна вспышка кишечных заболеваний, хотя катастрофического подъема заболеваемости он не ждет. С момента наводнения в местной больнице с кишечными расстройствами обратились 50 человек, 33 были госпитализированы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Россия готова заблокировать в ООН новую попытку введения санкций против Сирии. США призывают Китай к сдержанности в спорах со своими соседями. Банкротство – единственный выход для нескольких калифорнийских городов. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Западные столицы предпринимают в ООН новую попытку принять резолюцию, предусматривающую санкции против режима Асада, продолжающего военные действия против мирных жителей, рассказывает Евгений Аронов.
Великобритания, США, Франция и Германия требуют от режима Асада в течение 10 дней вывести войска из городов и прекратить использование тяжелого оружия. В противном случае к Дамаску будут применены экономические санкции и наложены эмбарго на поставки вооружений в соответствии с главой 7 устава ООН, которая позволяет вводить принудительные меры в отношении страны, отказывающиеся подчиниться резолюции. Москва тут же заявила о неприемлемости такого ультиматума. По словам заместителя постоянного представителя России в ООН Александра Панкина, мы готовы к переговорам по любым вопросам, но не поэтому. Санкции – это черта, за которую нельзя переступать. Россия и Китай уже дважды блокировали резолюции Совета Безопасности по Сирии. Что дальше? Россия была бы не против принятия компромиссной резолюции, если бы она была совершенно беззубой. Но в данном случае это вряд ли произойдет, считает эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц. Вероятность того, что Запад и Россия договорятся по санкциям, столь же призрачна, как и надежда на реализацию Женевской договоренности о создании переходного коалиционного правительства в Дамаске. Если Россия и Китай торпедируют и третью попытку принять эффективную резолюцию по Сирии, какой будет реакция Запада? И Запад, и Турция чураются прямого вооруженного вмешательства в конфликт в Сирии. Но вот расширение военной и финансовой помощи сирийской оппозиции ввиду застоя на дипломатическом фронте вполне вероятно, полагает эксперт Гудзоновского института. Если эта помощь будет увеличена, может быть, в окружении Асада наконец появятся те, кто будет готов пожертвовать им лично. Ведь сирийский режим, в отличие, скажем, от режима Каддафи в Ливии, по мнению многих, держится не столько на авторитете лидера, сколько на союзе силовых и бизнес-элит. Комментатор обращает внимание на то, что на недавних выборах в Ливии коалиция светских партий взяла верх над исламистами в немалой степени благодаря военно-политическому содействию Запада. Если США и их союзники не хотят усиления фундаменталистских элементов в рядах противников Асада, то, по словам этих комментаторов, им имеет смысл оказать более широкую поддержку демократической оппозиции, а кроме того, поддержать те круги в Турции, Иордании и иракском Курдистане, которые тоже делают ставку на сирийских демократов.
Это был Евгений Аронов. США призывают Китай опираться на переговоры, а не на угрозы в территориальных спорах со своими соседями по региону. Слово Алану Давыдову.
Конфликтная ситуация, спровоцированная многочисленными территориальными спорами Китая со своими соседями по региону, стала объектом переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон с министром иностранных дел Китая Ян Цзечи в кулуарах ежегодной конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН в Пномпене. Накануне встречи Филиппины и Япония предъявили официальные протесты Китаю по поводу того, что они считают нарушением их территориальных прав. Почти открытое соперничество из-за нескольких островов омрачает китайско-вьетнамские отношения. Соединенные Штаты с их значительными военно-морскими силами в регионе рассматриваются оппонентами КНР как естественный союзник. Китай неоднократно выражал неудовольствие по поводу американского присутствия. Но на этот раз после встречи китайский министр иностранных дел заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном с целью расширения взаимопонимания, взаимного уважения, преодоления противоречий по деликатным проблемам и развития отношений. Хиллари Клинтон в примирительном тоне сообщила, что США и Китай не только способны, но и действительно будут сотрудничать. Вместе с тем она сказала, что разделяет озабоченность стран региона ростом конфронтации вокруг эксплуатации ресурсов Южно-Китайского моря. Мы были свидетелями тревожных примеров экономического давления и использования военных кораблей в связи с конфликтами между рыбаками. Призвав все заинтересованные страны воздержаться от угроз, Клинтон заявила о необходимости начала многосторонних дискуссий, нацеленных на урегулирование споров о праве вести хозяйственную деятельность в морских водах. По ее словам, попытки решать конфликтные ситуации на двусторонней основе, на чем настаивает Пекин, это путь к неразберихе и даже к конфронтации. Соединенные Штаты не имеют территориальных претензий в Южно-Китайском море, и мы не встаем на чью-либо сторону в разногласиях о территориальных или морских границах. Однако мы принципиально заинтересованы в свободе судоходства, в поддержании мира и стабильности, в соблюдении международных законов и в беспрепятственной законной торговле. И мы считаем, что страны региона должны в духе сотрудничества работать над разрешением спорных вопросов, без принуждения, запугивания, угроз и, разумеется, без применения силы. Эксперты считают, что публичные заверения Китая и Соединенных Штатов о сотрудничестве могут на время охладить страсти вокруг конфликтов в Южно-Китайском море. Однако проблемы судоходства в этом регионе настолько запутаны, что на их разрешение могут уйти годы. Пекин заявляет о своем суверенитете над Южно-Китайским морем. Филиппины, являющиеся союзником США, недавно едва избежали вооруженного столкновения с Китаем в споре о том, кому принадлежит морской риф Скарбора. На свою долю акватории Южно-Китайского моря претендуют также Бруней, Вьетнам, Малайзия и Тайвань.
Это был Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Фильм «Завтра» о группе «Война» вышел в российский прокат. «Смутное время» в книге Бориса Пудалова. Платоновский фестиваль искусств в Воронеже. Вот темы программы «Поверх барьеров», которую ведет Марина Тимашева. Не пропустите эту программу в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. После перерыва мы перейдем к центральной теме нашего эфира. Будем принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, смогут ли законодательные инициативы последнего времени подавить оппозиционную активность в стране.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Член незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов и активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко решили добиваться политического убежища за границей после того, как у них были проведены обыски в рамках расследования беспорядков на Болотной площади 6 мая. Группа российских общественных деятелей в открытом письме на имя президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева предлагает перенести рассмотрение в Госдуме законопроекта о некоммерческих организациях на осень и принять его только после широкого общественного обсуждения. Уголовное дело в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot поступило в Хамовнический суд. МЧС России проверяет информацию о том, что волонтерам приходилось закупать снаряжение и инструменты для спасателей и ведомства, работающих в зоне наводнения в Краснодарском крае. В Ялте в четверг состоялось пятое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали совместное заявление о морской границе в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей призвала власти Казахстана провести расследование обстоятельств столкновений в городе Жаназен в декабре прошлого года. Тогда при разгоне полиции и демонстрантов погибли не менее 16 человек.
В США спецслужбы расследуют инцидент, связанный с высказыванием одного из офицеров полиции, которое может быть истолковано как угроза в адрес супруги президента США Барака Обамы. На юго-западе Японии ожидают новых проливных дождей после невиданных ранее осадков, которые привели в минувшие дни к двум десяткам жертв. Пропавшими без вести числятся 8 человек. В телевизионных репортажах с места бедствия показаны стремительные потоки воды, в которых деревья и обломки домов. Это были краткие новости.
С новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко, ну а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно с прояснениями, возможен дождь и даже гроза. Температура воздуха до плюс 24 градусов. В Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь, воздух прогреется до плюс 19 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с радиослушателями. Сегодня Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект о регулировании деятельности НКО, которые, как сказано в тексте для этого документа, выполняют функции иностранного агента, то есть получают финансирование из-за рубежа. Нижней палатой будут также рассмотрены поправки в законодательство, возвращающие уголовное наказание за клевету. Обе эти законодательные инициативы активно лоббируются фракции «Единая Россия», и обе они вызвали возмущение гражданских активистов, журналистов и правозащитников. Между тем, в Государственной Думе не исключают, что законопроекты будут одобрены, и в окончательном третьем чтении 13 июля, то есть сегодня, состоится последнее перед летними каникулами пленарное заседание Нижней Палаты Парламента. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Фактически возвращающий в Уголовный кодекс статью 129, отмененную в свое время по инициативе Дмитрия Медведева, законопроект предполагает миллиардные штрафы, принудительные работы и другие меры ответственности за распространение заведомо ложных сведений. Накануне Госдумой был принят в целом закон о защите детей от наносящей им вред информации, который предполагает формирование так называемого «черного списка» интернет-ресурсов. Новые законодательные инициативы «Единой России» не вызывают тревоги у политолога Сергея Черняховского.
Безусловно, это некоторый показатель намерения власти обеспечивать возможность для самозащиты и для борьбы. Ну, а с детской порнографией там все вообще абсолютно понятно. Нормы сами по себе достаточно естественные. Скорее, несколько удивляет такая акцентировка внимания со стороны тех, кто является источником этих панических настроений. Почему должен бояться ответственности за клевету человек, который клеветать не собирается? Если он выступает против закона о клевете, значит, он опасается, что это будет как-то использовано против него. При этом сама отмена закона о клевете, на мой взгляд, связывалась с определенными методами, которые использовала тогда группа Медведева в борьбе за власть и готовилась использовать. Самая яркая картина использования клеветы теми, кто работал на власть, это кампания против Лужкова. Поэтому, я просто считаю, что в нормальном цивилизованном обществе действительно должна быть запрещена детская порнография. Действительно, за клевету должна быть очень жесткая ответственность, поскольку, на мой взгляд, вообще за моральный ущерб для личности ответственность должна, может быть, даже быть больше, чем за физический. И, безусловно, тоже всем же понятно, что никакая власть, никакой правящий класс не может позволить, чтобы за деньги другого государства на его территории кто-то вел политическую деятельность. Потому что политическая деятельность – это всегда борьба за власть. Использовать все можно, конечно, как угодно, но само по себе это принятие, оно нормально и естественно.
Считает политолог Сергей Черняховский. Более 1000 российских журналистов подписались под обращением к Государственной Думе, в котором, в частности, говорится – Только за 2009-2011 годы по статье 129 было осуждено около 800 человек. Большинство из них – региональные журналисты и блогеры. Основными инициаторами уголовного преследования становились чиновники и представители властей. «Мы не требуем для себя возможности безнаказанно врать. У чиновников сейчас есть все рычаги для выяснения отношений с корреспондентами, чьи публикации вызвали у них возмущение. Они могут делать это в рамках гражданского судопроизводства с помощью исков о защите чести и достоинства». Авторы обращения требуют проведения парламентских слушаний с привлечением представителей журналистского сообщества. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Смогут ли законодательные инициативы властей подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность в России? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Присылайте ответ на него в смс-сообщении на номер +7 903 743 2801. Сообщение можно также отправить на наш московский пейджер 660-1046 абоненту Радио Свобода или на электронную почту mail@radiodefissvoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Москвы. Доброе утро, Муслим. Каково ваше мнение по этому вопросу?
Доброе утро. Недавно в своем выступлении Владимир Владимирович Путин сказал, этот новый закон о клевете касается ко всем категориям граждан. И хочется сказать, во всех школах, колледжах, техникумах 50% учителей работают не по специальности. Это разве не клевета? Потом, а если говорить, что новая волна революции, а если мы не наведем порядок в образовательной системе, разве можно остановить волну революции? Спасибо за внимание.
Спасибо за ваш звонок. Послушаем также звонок из Смоленской области. Геннадий, доброе утро. Как вы считаете, смогут ли эти законодательные инициативы подавить протест в России?
Да нет, Светлана, здравствуйте, во-первых, не смогут. Сейчас уже другое поколение. Вот Путин наложил вето на Конституцию и на права человека, вводит репрессивные законы. Но наивный человек, у него уже проскальзывают беревские привычки уничтожить свой народ и не согласны. Но, Вовочка, мы тебе вытрем попочку осенью. Подожди немного. До свидания.
До свидания. Я хочу зачитать некоторые сообщения с сайта Радио Свобода, свободанews.ру. Там тоже можно принять участие в дискуссии, ответить на вопрос, смогут ли законодательные инициативы властей последнего времени подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность. Но надо отметить, что большинство пользователей сайта, которые ответили на этот вопрос, считают, что, по всей видимости, не смогут. Пишет нам пользователи нашего сайта по имени Андрей, они смогут подавить открытые оппозиционные акции, но загонят недовольство вглубь. Если принимать таблетки, подавляющие симптомы болезни, она не исчезнет, но примет хроническую форму. Еще одно сообщение из Ульяновска пишет пользователь сайта по имени Александр. Загонят свободолюбивых, думающих, ищущих россиян в угол. Все в истории повторяется только на более высоком витке. И еще одно сообщение. Подавить не смогут. Канализировать через систему выпускных клапанов в эмиграцию, уголовную среду, поближе к кормушке и прочее, да, смогут. Итак, вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, смогут ли последние законодательные инициативы власти подавить оппозиционную активность. Послушаем, как на этот вопрос ответит наш радиослушатель из города Саратов. Доброе утро, Юрий. Каково ваше мнение?
Здравствуйте. Я думаю, что нет, не погасит. И вот почему. Потому что в условиях проживания общества без частной собственности общество делилось на части. Люди, имеющие должность и номенклатуру, люди, имеющие номенклатурную должность. Большая часть была и не имела этой должности, и не было этих прав. В условиях частной собственности теперь число равных людей в обществе стало больше. Стало меньше бесправных людей, чем тогда, когда делилось общество на тех и других. И вот поэтому-то это не утишится. Хотите жить спокойно, господа, нынешняя номенклатура, то отдайте собственность и спите спокойно. Варианта с рыбкой не получится, поверьте.
Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, смогут ли законодательные инициативы властей подавить оппозиционную активность в стране. Мы вернемся к этому вопросу и к разговору с радиослушателем в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Общий спрос населения России на наличную иностранную валюту в течение мая сократился на 8%, до 7 миллиардов 700 миллионов долларов в пересчете. При этом к доллару он снизился на 4%, а к евро сразу на 14%. Таким образом, в общей структуре частного спроса на иностранную наличность доля американского доллара за май выросла с 61% до 64%, а доля евро, соответственно, сократилась с 37% до 35%. Инфляция в России за период с 1 по 9 июля составила 0,8, а с начала года 4%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,1% и 5,1% соответственно. Ускорение темпов инфляции в начале июля было связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, до нынешнего года проводившейся в январе. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Организация стран-экспортеров нефти сохранила свой предыдущий прогноз мирового потребления этого сырья в текущем году. Согласно сообщению картеля, его ежедневный объем увеличится по сравнению с прошлым годом на 900 тысяч баррелей или на 1% до 88 миллионов 670 тысяч баррелей. В следующем году, согласно прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть увеличится еще на 800 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым показателем текущего года до 89,5 тысяч баррелей. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти двух лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах установлена сейчас в диапазоне от 0 до 0,25%, для 17 стран еврозоны на уровне 0,75%, а в России 8% годовых.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Член незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов и активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко решили добиваться политического убежища за границей после того, как у них были проведены обыски в рамках расследования дела о беспорядках 6 мая. Уголовное дело в отношении трех участниц пан-группы «Pussy Riot» поступило в Хамовнический суд Москвы. Как сообщили в суде, в ближайшее время будут назначены даты предварительных слушаний. МЧС России проверяет информацию о том, что волонтерам приходилось закупать снаряжение и инструменты для спасателей. Ведомство, работающих в зоне наводнения в Краснодарском крае. В Ялте в четверг состоялось 5-е заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Сирийские правозащитники и оппозиционные активисты утверждают, что правительственные войска совершили массовое убийство в одном из населенных пунктов провинции Хама. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 71 копейка, евро 40 рублей ровно.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас ко мне в студии приснилась моя коллега Валерия Шабаева, которая сегодня сочетает свежие российские газеты. Узнаем у нее, о чем же они сегодня пишут. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Светлана. Лидеры оппозиции написали заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором призвали его прекратить уголовные дела о беспорядках на Болотной площади и освободить арестантов. Но при этом, отмечают газеты, не исключено, что в ближайшее время несколько потенциальных фигурантов дела могут получить политическое убежище. Независимые пишут, что в Германии может остаться активистка солидарности Анастасия Рыбаченко. Накануне в доме ее матери был проведен обыск в рамках болотного дела. «Пока не ясно, в чем меня пытаются обвинить», — рассказала Анастасия. «Я в этой квартире не живу более года. Полицейские изъяли толстовку, в которой я якобы была на митинге 6 мая, хотя это не так. И строго пригрозили напоследок, что лучше прийти и сдаться, иначе все равно найдут». Независимое напоминает, что это не первый случай, когда участники оппозиционных акций предпочли уехать из страны. Месяц назад политическое убежище в Нидерландах попросил конструктор-ракетчик Александр Долматов, также попавший под прицел спецслужб в рамках болотного дела. «Коммерсант» пишет, что в четверг, 26 июля, по замыслу оппозиционеров, должен стать днем единых действий в поддержку фигурантов дела о массовых беспорядках во время марша миллионов. Как заявил изданию член Комитета акции Сергей Давидис, вчера чиновники дали официальный ответ на уведомление, которое оппозиционеры подали в мэрию Москвы. «Мы предполагали, что пятитысячное шествие начнется на Никитском бульваре, мы дойдем до Пушкинской площади и проведем митинг в Новопушкинском сквере», — сказал Давидис. Однако представители городских властей сообщили, что заявленное активистами место не подходит, так как шествие затруднит автомобильные и пешеходные движения на бульварах, а митинг в Новопушкинском сквере помешает местным жителям, ибо закончится только в 22 часа. Взамен предлагают оппозиционерам пройти по Крымской набережной и провести митинг перед зданием Центрального дома художника. Но при этом вот еще любопытная подробность. Будет выдана премия полицейским, которые были задействованы во время майских акций оппозиции. 300 миллионов рублей – это в общей сложности. Правозащитники уверены, что таким образом покупается лояльность правоохранительных органов действующему режиму. Это огромные деньги, заявил «Новым известиям» исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. И выделять их в качестве премии – это очередной безумный шаг в ряду других безумных шагов. 300 миллионов рублей на фоне десятков людей, избитых полицейскими, которые не понесли никакого наказания, в очередной раз показывают гражданам, что власть, условно говоря, наглеет. Прокуратура Москвы направила в Хаумовский суд материалы уголовного дела в отношении участниц группы «Пусси Райот». Это тема публикации еще в целом ряде изданий. Тем временем эксперты удивлены формировкой обвинения. Адвокаты участниц группы подготовили письмо на имя генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, чтобы добиться рассмотрения дела в Комитете по правам человека Организации Объединенных Наций. Российская газета пишет, что формулировки в официальном сообщении о передаче уголовного дела в суд вызывают вопросы. По данным следствия, 21 февраля 2012 года участницы группы «Пусси Райот», находясь в помещении Кафедрального собора Русской Православной Церкви в Храме Христа Спасителя, нанося значительный урон священным ценностям христианского служения и посягая на сакраментальность церковного таинства, не реагируя на призывы свечницы храма прекратить святотатство, незаконно проникли в огороженную часть храма, предназначенную для совершения священных религиозных обрядов, чем кощунственным образом унизили вековые устои Русской Православной Церкви. Конец цитаты. Это чудовищная формулировка, это формулировка средневековая, сказал независимой газете руководитель учебно-научного центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров. Мы знаем, что когда-то в средние века, а в некоторых странах и позже, до конца 19 века, такие вещи преследовались законом. Мы знаем, что в Пакистане сейчас смертная казнь за такие вещи положена. У нас же все-таки пока еще светское государство, у нас нет таких формулировок в Уголовном кодексе. Кощунство, оскорбление святыни, вынято уже из какого-то другого лексикона. Ссылки на церковные установления, равно как и решения церковных соборов, цитировавшиеся для доказательства вины Пуссерайт в экспертизе обвинительного заключения, актуальны лишь внутри церкви для ее единоверцев и могли бы стать предметом рассмотрения церковного суда, но не светского. Светский же орган власти принял религиозные ценности за основание обвинения. Ну и вот новые известия. Побеседовали с одним из адвокатов участниц группы Пуссерайт, Марком Фейгиным, который рассказал, что подготовлено письмо на имя Пан Ги Муна, генсека ООН, и просит его добиться рассмотрения дела в Комитете по правам человека организации. Международные правозащитные активисты, связанные с ООН, и ранее обещали адвокатам поспособствовать освобождению девушек, рассказал он. Мы встречались с некоторыми представителями ООН, которые приезжали в Москву и беседовали на эту тему. Но привлечь к рассмотрению дела международной организации нас понудили последние решения суда. Много сегодня публикаций, как и все эти дни, о том, что происходит в Крымске. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что в ближайшие месяцы все жители затопленного города, утратившие жилье, получат новые дома. Продолжаются восстановительные работы, но при этом газеты пишут о том, что жители Крымска недовольны выданными суммами за утраченное имущество, а сам город продолжает будоражить слухи о числе погибших. Российские сенаторы посетили Вашингтон, чтобы объясниться по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося 16 ноября 2009 года в матросской тишине. Конгрессмены пообещали внимательно изучить предоставленные бумаги. По некоторым данным, эта инициатива едва ли повлияет на принятие закона Магнитского и даже может усугубить ситуацию. Об этом сегодня пишут «Новые известия», «Коммерсант» и газеты РБК «Дейли».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня считают свежие российские газеты к наиболее интересным публикациям. Мы еще вернемся в следующем часе нашего эфира, но в завершении этого часа городской репортаж. Власти Москвы продолжают избавляться от непрофильных активов. Очередной шаг в этом направлении – решение выставить на торги пятизвездочную гостиницу «Метрополь». Стартовая цена этого уникального лота – 8,7 миллиарда рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Находящийся вблизи Кремля «Метрополь» – это не просто отель со сверхдорогими номерами, но еще и объект культурного наследия, памятник истории и архитектуры. Внушительный образец стиля модерн перекликается майоликовыми панно, барельефами и стеклянными куполами со своим уже проданным ранее собратом – «Националем». У независимых экспертов нет единого мнения по поводу того, к добру или к худу, если объект культурного наследия переходит в частные руки. Можно вспомнить немало примеров, когда с памятником обращались ненадлежащим образом, а то и вовсе губили его. И тогда, когда его владельцем оставалось государство, и тогда, когда происходила продажа объекта. В случае с «Метрополем», заверяет руководитель Департамента имущества Москвы Наталья Бочарова, риски сведены к минимуму.
Победитель торгов у нас подписывает сразу и договор купли-продажи, и охранное обязательство. Мы тем самым исключаем ситуации, когда потом за собственником, новым собственником здания или за последующим арендатором Мосгорнаследие, извините, гоняется годами, пытаясь понудить подписать охранное обязательство. Это делается одномоментно, в один день.
Отметим, что сейчас «Метрополю», в общем-то, не требуются никакие работы, которые могли бы исказить памятник. Среди имеющих статус объекта культурного наследия сплошь и рядом встречаются ветхие и руинированные строения. К «Метрополю» это не относится. В 1991 году здесь была завершена длившаяся несколько лет масштабная реконструкция и реставрация. Это значит, что были потрачены немалые государственные деньги. Так разумно ли теперь продавать приносящую стабильные доходы гостиницу, где останавливаются сильные мира сего? Наталья Бочарова в этом не сомневается.
Прежде чем принять то или иное решение о сохранении арендных отношений или продаже объекта, безусловно, делаются расчеты о том, за какой период мы получим тот размер арендной платы, который в итоге будет сопоставим с выкупной стоимостью. И город не то чтобы избавляется от этого актива. Необходимо отметить, что уже несколько лет назад был принят федеральный закон, в соответствии с которым федеральные органы власти города Москвы и муниципальные органы местного самоуправления должны сохранить в своей собственности только то имущество, которое необходимо для государственных нужд и обеспечения государственных функций. Соответственно, это те помещения, которые следует использовать под размещение органов власти и государственных организаций. Конечно, такие объекты, как гостиницы, это объект чисто бизнеса. Город как таковой бизнесом не занимается. И частный собственник может, вкладывая свои собственные средства, развивать этот бизнес еще лучше. И всегда хочется уйти от вот этих сравнений, что лучше все-таки арендная плата или выкупная цена, потому что объект остается в городе Москве. Собственник становится обязанным платить нам налоги. Да, может быть, налог – это сумма несколько меньше, чем арендная плата, но, с другой стороны, мы разово получаем огромный платеж, который идет в бюджет города Москвы и используется на те или иные государственные программы города.
Официальных заявок на участие в торгах пока нет, однако Наталья Бочарова убеждена, что они появятся.
К этому объекту проявляет интерес ряд бизнесменов. Предварительные переговоры велись в департаменте имущества. Для нас очень важно, чтобы на эти торги пришло максимальное количество участников, и это здание было заслуженно продано тому лицу, который назовет наибольшую стоимость. У нас заявочная кампания только открыта. Как правило, все заявки подаются в предпоследний и последний день. Это такая сложившаяся почему-то тенденция. Сейчас мне назвать вам какие-то имена будет невозможно, потому что говорить о том, что кому-то было бы это интересно, исходя из тех встреч и переговоров, которые велись, это было бы крайне некорректно. Гостиница «Метрополь» – это большой объект площадью почти 39,5 тысяч квадратных метров. Продаем мы гостиницу вместе с земельным участком, занимаемым им. Продажа будет осуществляться на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. Никаких закрытых процедур применено не будет и не может быть применено.
Аукцион по продаже гостиницы «Метрополь» запланирован на 30 августа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки. Прошу прощения, после коротких объявлений и выпуска новостей мы вернемся в 9 часов 7 минут. Вот с какими темами. На Кубани с последствиями наводнений продолжают бороться тысячи сотрудников МЧС и сотни волонтеров со всей России. В Ялте вчера состоялась встреча президентов России и Украины. Сегодня исполняется 80 лет знаменитому театральному режиссеру Петру Фоменко. И мы, конечно же, продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, смогут ли последние законодательные инициативы властей подавить оппозиционную, политическую и гражданскую активность в стране. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Храм Христа Спасителя. Благотворительность продолжается.
Комментарии экспертов.
Ученый Александр Гельфан о будущем Крымска.
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Усова. Мой корабль «The Rolling Stones».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».